Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы в книге Второзакония, 18 глава, и у нас сегодня 289-я встреча. Мы уже читали наставление, которое Моисей дает для священников, для колена Леви. До этого мы читали наставление для царей. Кстати, Моисей не сказал, как будет получать свою зарплату, царь или пророк. Мы не знаем, каким образом вот себя обеспечивает царь. Потом мы это узнаем, конечно, да, он будет брать налоги и прочее, но это будет известно уже позже. По поводу пророков это отдельная история, когда дойдем до пророков, обязательно об этом поговорим. Однако он четко сказал, откуда берется зарплата и содержание священника. Бог очень четко сказал о том, что и каким образом должен получать священник. Я абсолютно уверен в том, что сегодня церкви должны заботиться о содержании служителей, о тех людях, которые несут Божие Слово, будь то церковь, будь то радио, будь то телевидение, будь то другие способы поддержания служителей – это действительно задача церкви. Дальше мы с вами говорили о сатанизме и о всевозможных его проявлениях. И вот народы будут судимы именно по этой причине. 14 стих. «Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Иными словами, Израилю дано большее. Но обратите, пожалуйста, внимание, что если Израиль впадет во все то, чем занимаются другие народы, то и над ним будет суд. Суд над Израилем также возможен. И, собственно, суд над Израилем был совершен, когда израильский народ потерял свое государство, потерял свою землю, был выселен. Но интересно, что при этом израильский народ не потерял свою национальную идентичность, и он не потерял свои особые отношения с Богом. А дальше мы переходим к тому, как испытывали пророков. 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Итак, нужно было слушать Божьих пророков. По двум причинам. Во-первых, потому что пророки говорят правду. Во-вторых, потому что таким образом народ готовится услышать и принять Мессию Иисуса Христа. Некоторые спрашивают, почему же Бог не открывает себя сегодня? На самом деле открывает. Он уже открыл себя всецело в личности Иисуса Христа. Понимаете, в Иисусе Христе мы имеем полное, окончательное и полностью авторитетное откровение Божие. «Вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте», говорит голос Божий, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 17 глава. Это слова, которые звучат на горе Преображения. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», эти слова также записано в Евангелии, и звучат они при крещении Иисуса Христа. Так вот, я хочу сказать сегодня верующим людям, Иисус Христос – это полное, окончательное и полностью авторитетное откровение Бога. Бог говорил издревле в пророках, но в последние дни сии говорит в Иисусе Христе, в Своем Сыне. Об этом мы читаем в послании к евреям. Первая глава. Если бы Бог решил сказать что-то сегодня, Он бы повторил ровно то, что уже было сказано. Знаете, есть такая фраза, ее употребляют в разных контекстах, в разных смыслах. Я уже все сказал. Добавить мне нечего. Так вот, уже все для нас Бог сказал, и добавить ему нечего. Именно поэтому, кстати, новое откровение, которое было бы нормативным для всех людей, сегодня невозможно. Бывает личное откровение на основе Божьего Слова, на основе действия Святого Духа, понимание того, что мне делать, как мне жить, как мне поступать. Но нет откровения, которое было бы для всех людей и которое не содержалось бы уже сейчас в Евангелии. 16 стих и дальше. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа моего Бога и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его. И он будет говорить им все, что я повелю ему». Интересно, что в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус ссылается именно на это обещание. Недавно мы с вами это читали. Я думаю, те, кто с нами, по крайней мере, месяц-полтора, помнят нашу беседу по 17 главе Евангелия от Иоанна. Это молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Иисус говорит, я исполнил дело, я совершил дело, которое ты мне поручил. Да, действительно, если бы Бог начал сегодня говорить с небес, то он бы сказал ровно то, что уже было сказано. И именно поэтому, кстати, сегодня не нужна астрология, сегодня не нужны предсказания. Богом уже сказано все, что действительно нам важно. Мы порою начинаем искать пророков для того, чтобы узнать будущее. Но Бог уже сказал нам то, что нам нужно знать. Дверь в будущее не распахивается, она открывается постепенно. И Бог предупреждал нас о тех, кто попытается распахнуть эту дверь. Для меня, друзья, очень важно, что Библия, Слово Божие, это книга пророческая. Интересно, что когда Библия писалась, одна четверть этой книги была пророчеством. Сегодня мы этого не замечаем, потому что большая часть библейских пророчеств уже исполнилась. В Библии у Бога есть пророчества о странах, городах, о четырех мировых империях, и эти пророчества исполнялись. Но наряду с настоящими пророчествами и настоящими пророками были и лжепророки. Кстати, о них говорится также в Священном Писании, и они тоже хотели известности и статуса, как у пророков настоящих. И вот тут возникал вопрос, как израильтянам отличить настоящее, подлинное от подделки? Кстати, израильтянам на этот счет были даны точные указания. Однако и эти указания они не соблюдали. Например, в книге пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих, написана ситуация во времена Иеремии. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Сегодня немало людей, которые возвещают мечты сердца своего. Кстати, бывает еще одна ситуация, когда люди возвещают мечты сердца нашего. Иными словами, такой в кавычках пророк знает, чего мы хотим услышать. И говорит нам именно об этом. Кстати, в Ветхом Завете накануне пленения Израиля такие пророки тоже были. Так вот, правило развлечения пророков с 18 по 20 стихи 18 главы книги Второзакония. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я возьму. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Вот очень конкретный конец жизни пророков, которые начинают говорить не то, что сказал Бог. Он не сможет дольше пророчествовать. Каким же образом отличить подлинного пророка от ложного? Читаем дальше, 21 стих. «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Итак, если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится. Иными словами, исполняемость пророчеств должна достигать 100%. Все, что ниже 100%, дисквалифицирует пророка. Например, Исаия – это подлинный пророк Божий. И мы это знаем, потому что, например, что он предрек рождение и смерть Иисуса Христа. Но тут есть одна проблема. Представьте себе, что кто-то подходит к пророку Исаии и спросил. «Тут ты говоришь, что дева в чреве зачнет. Когда она зачнет? Когда это произойдет?» Исаия бы мог сказать, «Ну, не знаю, может быть, лет через 700». «Так и что же? Нам теперь так долго ждать, чтобы проверить подлинность этого пророчества, и более того, чтобы проверить подлинность, легитимность самого пророка? Когда время между пророчеством и его исполнением исчисляется столетиями, уже не проверишь». Так вот, именно поэтому все пророки говорили не только о делах крупных, о делах больших, но и о делах местных, где проверка была действительно возможна. Кроме масштабных пророчеств, исполнение которых откладывается во времени на долгий промежуток, пророки говорили и о чем-то местном, что должно было исполниться в 100% случаев. Если не исполняется, то конец этому пророку в принципе. И мы с вами, когда будем читать книги пророков, мы будем задаваться вопросами и о масштабных пророчествах, которые они высказывали, и о местных пророчествах, которые исполнялись быстро и которые, собственно, легитимизировали или доказывали подлинность этих пророков. Как же можно проверить пророка Исаию? Например, потому что он пришел к царю Иезекии и сказал о том, что за стеной города огромная ассирийская армия, но этой армии не нужно бояться. Ну как это не бояться? Удивляется царь. И Исаия отвечает, что ассирийская армия не возьмет Израиля в плен, и ни одна стрела не будет пущена в этом городе. А город, между прочим, окружен ассирийцами. И если бы хоть одна стрела, хоть единственная стрела, пролетела в этом городе, Исаия потерял бы свое положение пророка. Вот одной стрелы было достаточно. Однако стрелы не было ни одной. И вы можете убедиться, что Исаия – подлинный пророк, потому что он снова и снова говорил о местных вопросах, о том, что должно сбыться вот-вот. И оно сбывалось. И вот на этом основании мы можем доверять Исаии, когда он говорит о чем-то большом, о чем-то крупном. Кстати, этот же тест мы порою применяем и сегодня. Правда, не столь радикально, как предлагалось во времена книги Второзакония. Представьте себе, что вы слушаете лекцию специалиста, и он говорит о какой-то теме, о какой-то области, в которой вы, ну, вообще не разбираетесь. Вы не можете проверить истинность его утверждений. вы должны принимать их на веру. Ну, вот он специалист, он разбирается, он знает, что говорит. Но в этой лекции в качестве примеров, в качестве иллюстраций, может быть, в качестве отступлений, он ссылается на ту область, которую вы знаете очень хорошо. И вот в этих примерах и иллюстрациях из хорошо известной вам области он говорит глупости. Одну, другую, третью. И вы легко можете показать, что он не прав. Скажите, пожалуйста, если он наделал ошибок в том, что вам хорошо известно, насколько вам станет проще или, наоборот, труднее доверять ему в том, что неизвестно? Тут, конечно, ситуация немножко другая. Человек может быть действительно специалистом в своей области и просто выйти на чужую территорию и зря выйти. Не надо было ему это делать. И действительно, в таком случае наличие ошибок, неточностей в других областях не компрометирует его как специалиста в одном строго определенном предмете. Конечно, не компрометирует, но доверие ослабляет, и это точно. Вот так же примерно работало испытание Божьего пророка. Но там было достаточно одного несбывшегося пророчества, и тогда пророк считался ложным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня тоже есть немало лжепророков. Послушайте, есть многие люди, которые говорят красиво, убедительно. Есть много хороших ораторов. Но многие из них оказываются лжепророками. Более того, подлинный пророк Божий не обязан был быть идеальным оратором. Я вспоминаю о том, сколько раз за мою жизнь, пока еще не слишком долгую, но достаточно долгую все-таки. Так вот, сколько раз за мою жизнь мне доводилось слышать предсказание скорого конца света. И даже не только скорого, а конца света в определенный год, в определенный день, даже в определенное время. Естественно, до моего рождения такие предсказания тоже звучали, и такие даты тоже были. Они не оправдывались. Так вот, послушайте внимательно, я никого не хочу обидеть или оскорбить. Я просто прикладываю и применяю Второзаконие, 18 глава, к современности. Люди, которые предсказали конец света в конкретную дату, и этот конец света не сбылся так, как они его предсказали, недостойны доверия в духовном смысле. Вообще. То есть вот одного этого достаточно, потому что они уже провалили тест подлинных пророков. И разговоры о том, что конец света произошел, но он произошел как-то так, что мы его не заметили, эти разговоры не выдерживают никакой критики. То же самое, кстати, можно сказать и о христианских пророках или так называемых христианских пророков. Есть такое движение, довольно популярное пророческое движение. Интересно, что в пресс-релизах таких людей, да, у современных пророков, в кавычках, бывают пресс-релизы. Так вот, в их пресс-релизах обычно делается акцент на те пророчества, если это в принципе пророчество, которые исполнились. Авторы пресс-релизов делают все для того, чтобы не сказать о пророчествах неисполнившихся. А между тем, только одного такого пророчества достаточно для того, чтобы человек был признан лжепророком. Есть немало слов, которые звучат очень благочинно, очень праведно, но ничего близкого даже к Божьим пророчествам в этих словах нет. Ну и дальше, друзья, в 19 главе мы читаем о городах-убежищах. Это города, где можно укрыться. Ну, например, если человек по неосторожности совершил убийство, и родственники убитого думают, что это деяние было намеренным, тогда совершивший убийство может укрыться в таком городе, до разбирательства. Должно быть честное разбирательство всего, что произошло. Но вот от мести родственников, которая действительно могла быть серьезной, человек мог укрыться. Бог об этом позаботился. Дальше мы узнаем о земле, в которую войдут израильтяне. И тут 8 стих. «Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще 3 города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови». Иными словами, должно быть распространение Израиля по земле, и это распространение должно быть постепенным и в послушании. Чем больше участок земли, который займут израильтяне, тем больше должно быть городов-убежищ. Но помните, пожалуйста, что израильтяне на самом деле заняли только 10-ю часть той земли, которую Бог им обещал. 14 стих 19 главы. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Самые мерзкие, самые отвратительные конфликты между людьми и сегодня – это конфликты из-за земли. Не верите? Спросите людей, у которых есть дачные участки и которым доводилось делить землю с соседями, а то и с родственниками. Вот от таких конфликтов Господь и защищает израильский народ. 15 стих. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах 2 свидетелей или при словах 3 свидетелей состоится всякое дело». Опять это защита того, кто может быть невиновен, кого хотят оклеветать. Однако обратите внимание вот на что. Что же делать, если человек нарушит закон? И вот тут начинается очень жесткая история. 18 стих и следующие. «Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя». Иными словами, лжесвидетельство, нарушение закона. И если выяснится, что кто-то хотел оклеветать ближнего, вот последствия, которые будут, должны коснуться этого человека, а не его ближнего. И вот тут действительно мы подходим к самому суровому. Это действие закона. 20 стих. «И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя». Это действительно принцип, чтобы было неповадно. Принцип этот вполне распространен в Израиле. Более того, это принцип, который дает Бог своему народу. Интересно, что сегодня Бог в церкви учит, ну, не совсем так, конечно, но Он показывает нам последствия греха в жизни других людей. Например, молодая девушка думает о браке с неверующим человеком. Она может посмотреть, как живут другие, кто прошел когда-то через это, кто заключил брак с неверующим человеком. Она может посмотреть. И вот дальше вопрос, она убоится или нет? Зачастую говорят, у меня будет иначе, у меня исключение. Однако у Бога таких исключений на самом деле не существует. И вот 21 стих. Я хочу остановиться на этом стихе. «Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему. Друзья, вот то, что мы сейчас читали, это и есть закон. Во всей его строгости, во всей его справедливости и во всей его охраняющей силе. По поводу строгости и справедливости, я думаю, вы поняли. А по поводу охраняющей силы скажу вот что. Если человеку выбили зуб, это не дает права в ответ или в качестве мщения снести голову. Наказание должно быть соразмерно действию. И все же я не хочу жить по закону. Пришел Христос и сказал свою Нагорную проповедь. И Нагорная проповедь прозвучала как взрыв. Оказывается, любить врагов. Оказывается, прощать. Но как? Что с наказанием? А наказание было. Наказание он понес на себе по всей строгости закона. Я благодарен Богу, что сегодня он судит меня не по закону, а по благодати. Я не хочу жить и быть судимым по закону. И слава Богу, что Иисус заплатил за меня и понес мое наказание. Иисус спасает меня по своей великой благодати. И всякий, кто хочет жить по закону, я думаю, должен бы перечитать этот самый 21 стих 19 главы книги Второзакония. Хотите вот так? Если нет, то у вас единственный путь к Иисусу Христу, который на Голгофском кресте умер за каждого из нас. Другого пути просто не существует. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.